Nosso sol, nossa salada, precisamos contigo. Bem? Todos há muitos aqui me perguntam. Отвертку надо, слышишь, Дим? Ребят, отвертку надо. У кого есть что-нибудь? Подвернуть надо. Видите, он одистрофил. Надо это, подвернуть его. Подвернуть надо, отверточку быстрее. Какие 5 минут? У кого отвертка есть? Во. 5 минут. Это много или мало? Не, ну сейчас подверну просто. Что, нашел? Ответ. Мне тут подкинули хор Валанского монастыря, суфистский хор, ну то есть мне хватает сейчас уже всего разных вариантов на все вкусы жизни. Ну что, сейчас мы с вами продолжим нашу беседу. Вот. Итак, смотрите. Что такое деятельность разума, по сути? Деятельность разума – это деятельность, направленная на контакт с чистотой, со святостью. То есть это, ну, обычно как люди живут в разуме? Они ставят себе цель, допустим, построить дом, заработать деньги, там, увеличить жилплощадь, понимаете? И человек вот этой целью себя душит, он начинает там работать больше, ну, то есть впрягается в жизнь, так сказать. Вы понимаете, проблема заключается в том, что если есть стена, можно впрягаться, ее чуть-чуть сдвинешь. Но от этого ничего по сути не сдвинется, потому что она потом назад отдастся, понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что у человека в жизни есть карма. Карма означает количество благочестия. Что такое работа? Работа – это аскеза. То есть человек совершает аскезу, увеличивает свою силу. Силу для чего направлена? Для того, чтобы взять больше благочестия, так? Силу для того, чтобы увеличить свое благочестие, чтобы было больше денег, была больше квартира, лучше и так далее. Очень тяжелый путь. В Ведах этот путь называется путь ишаков. Или ослов. Ну, то есть осел, для того, чтобы ему жить, ему надо очень сильно работать. То есть он очень, его вьючат, и он носит. Чем больше носит, тем больше кормят, понимаете? Такая система. Не понравилась вам идея, да? Если идея не понравилась, тогда слушайте другую идею. Есть второй вариант. Если человек увеличивает свои отношения с Богом или со святостью, то он получает милость. Знаете, что такое милость? Милость – это то, что здесь происходит. Вы приехали куда-то? Просто отдыхать, да? Вот. А здесь что происходит? Здесь люди всем сердцем пытаются вам что-то дать. За деньги обычно всем сердцем кто-то что-то дает? Нет. За деньги дают столько, сколько положено. От упора и до обеда, там, от винта и до винта, понимаете? То есть милость означает, что есть немотивированные вещи, то, что как бы исходит из самого принципа, другого принципа существования, понимаете, другого принципа жизни. То есть другой принцип жизни для меня и моих вот соратников, друзей, это жизнь направленная на Бога и на божественные отношения с людьми. Ну, то есть более возвышенная жизнь, чистая жизнь. И эта жизнь подразумевает, что будут обязательно хорошие друзья, будут обязательно возможности хорошие в жизни. Все будет как бы само собой приходить в жизнь. Не надо напрягаться в плане того, чтобы осуществлять свои цели. Сколько ты можешь сделать, столько тебе будет даваться возможностей. Понимаете? Это отношения с Богом как строятся. Отношения с кармой как строятся. Сколько напрягся, столько получил. Понимаете? Отношения с кармой. Очень тяжелые отношения, суровые. Причем не всегда человек, напрягаясь, получает нужный, хороший результат. Потому что иногда человек напрягается, чтобы торговать водкой, допустим. Какой будет результат? Ужасный. Потому что он будет поить отравой народ, и за это будет отвечать и страдать. У меня есть 3 случая. 3 бизнесмена серьезных, которые пострадали от торговли спиртным. 1 случай. Мужчина сделал завод, ну, ликероводочный. В те времена, когда это быстро можно было сделать, там эти все денежные дела. Вот. Он начал торговать водкой. И заработал достаточно хороший капитал, купил себе в Москве квартиру. Потом его друзья хитрым образом отняли у него этот завод. И у него началась полоса неудач в жизни после этого. Уже не связанная с этими друзьями никак, просто сама по себе. Он не мог найти работу нормально. Даже не то, что свой бизнес, а вообще просто негде было работать. Но это еще не самая главная проблема. У него было несколько, по-моему, около 5 браков, и каждая женщина, которую он выбирал себе, она сначала была нормальной, а потом, хотя он сам не пьющий человек, она спивалась у него на глазах. И так было 5 раз подряд. Закономерность такая. И он пришел ко мне и спросил, почему. Я сказал, потому что ты травил народ водкой. И он это понял, и почувствовал эту связь. Следующий случай. Мужчина пришел ко мне из Нижнего Новгорода, у него много точек торговых, там разные продукты, в том числе спиртное. И он меня спросил, я торгую вот таким-то бизнесом, мне такой, что меня ждет? Я посмотрел, начал имитировать на его судьбу, увидел, что его ждет. То, что он в ближайшее время попадет в аварию и разобьется насмерть на ней, из-за того, что он травит людей водкой. Не глупый человек такой. Он посмотрел на меня и сказал, точно, это правильно. Вот, и он мне сказал свою историю, что он, ему снилось несколько раз, что он попадет в аварию и разобьется насмерть. Сны у него пошли. То есть сверхдуша ему начала предупреждать об этом. Вот. И он попал в аварию. Он, машина в дребезги, он поломал что-то себе, но он не разбился насмерть. И потом, после этой аварии, опять эти сны начали продолжаться сниться, как вот многосерийный фильм художественный. И когда ему это сказал, у него глаза расширились, он такой, как бы он понял, что, ну, как бы это правда, что вот у меня, у него то, что там, и то, что снаружи, совпало. Ну, как бы. И он сказал, что делать? Я говорю, не надо бросать бизнес. Надо просто переводить постепенно. Надо просто оформить свое желание. Я не хочу больше делать людям зла. И так как уже это идет, двигается вот этот процесс. Его нельзя просто рубануть, потому что и другие продукты тоже пострадают. Надо просто сокращать, планомерно сокращать продажу спиртного и увеличивать продажу как бы другого. И он посмотрел на меня и говорит, спасибо. Такой пошел. Он понял, что хорошая, правильная жизнь не подразумевает, что ты остаешься без штанов. Не подразумевает, понимаете? Она подразумевает только знание и все. Но проблема заключается в том, что у нас нет знания, как жить. Я вам приведу сейчас другой пример. Я знаю порядка 60 духовных учителей, 60-60 человек, каждый из которых вообще не думает о том, сколько и когда у него будет денег. Примерно половина из них строит огромные храмы. Как они живут? Они просто ездят из одного места в другое и проповедуют. Принцип в нашем духовном движении – ни одного слова о деньгах. Он не может себе позволить сказать: «Пожертвуйте мне, пожалуйста, на храм». Он такие вещи никогда не говорит. Это принцип. В нашей духовной традиции такой есть принцип. Это признак низости, если ты у кого-то просишь денег. Он священник, то есть человек, который не зарабатывает деньги, у него нет своих денег. И он что делает? Он просто ездит и читает лекции. Люди сами дают деньги. Сколько дают денег? Сколько хватает летать? Там, я знаю, один духовный учитель каждые 3 дня перелет делает в Новый город, чтобы читать лекции. Весь год. Так, представьте, посчитайте, сколько денег нужно тратить на самолет. Это большие деньги очень. И каждый человек себе может позволить, так? Но он не работает нигде, он просто читает лекции на духовные темы. Господь заботится сам о его жизни. Я тоже пробовал так жить, и сейчас я так же живу. Вы можете верить, можете нет, но там, где я подбираю лечение, лечу людей, я там не получаю зарплату. У меня нет зарплаты там вообще. Чего вы так напряглись? Расслабьтесь. Я там нет зарплаты. Я живу на пожертвования, которые мне дают с лекции. То есть я читаю лекции, я тоже не ставлю условия тем, кому я читаю лекции. Не ставлю условия. Они сами сколько считают, сколько мне дают за лекции денег. Я на эти деньги живу, еще мне хватает, чтобы помогать фирме, когда она в беде. То есть если им там не хватает, я тоже не даю денег на жизнь. Вы скажете, ну вы известный человек, понятно. Но я не всегда же был известным. Вот, допустим, 15 лет назад я не был известным человеком. И я поехал со своими помощниками в Индию надолго. И у нас кончились деньги. Это же бывает, что деньги кончаются, так? У нас кончились деньги, потому что мы лечили очень много людей. Мы реально, то есть большое количество людей лечили, и как бы люди жертвовали. И видно, жертвовали недостаточно, у нас кончились деньги. Все, кончились деньги. И ребята мои завыли. Мы как мы будем жить? Я говорю, предайтесь Богу, говорю. Все будет хорошо. Я говорю, ребята, ну надо же кушать. Я говорю, спокойно, все будет нормально. И я не мог ответить на их вопрос. Я не знал, как на них ответить. Не знал, как на них ответить. Потому что они говорят, давайте установим цену, тариф на лечение. Я говорю, я не буду устанавливать никаких тарифов. В этот день мне принесли конверт из, по-моему, это было из Австралии. Письмо с просьбой о помощи. Я его вскрыл, там было $80. Все возликовали. Ну, там в Индии $80 большие деньги, тогда мы могли жить на них какое-то время. Когда они кончились, они опять подошли, что, опять конверт будет? Я говорю, может быть и будет. Но я был уверен, что Господь будет помогать, 100%. У меня не было сомнений, потому что я предался Богу, я хотел жить для Бога. Я поставил такой эксперимент в своей жизни. И в этот день принесли конверт из Америки, что ли, откуда-то письмо с просьбой о помощи, и там в письме было $60. Когда деньги кончились, ну почти кончились, там чуть оставалось, ребята сказали, что опять будет конверт. Я говорю, я не знаю. И пришел один мой, как бы, ну, брат Боги, то есть у нас один духовный учитель. Это не как в уголовном мире, то есть крестный отец там. Ну, то есть просто у нас один духовный учитель. Он очень богатый человек. Он пришел, посмотрел на всех внимательно такой, посмотрел на всех. Говорит, у вас деньги есть? Такой сразу первый вопрос. Он такой внимательный человек очень. Ну, смотрит, ребята такие ходят, напуганные все. Я говорю, Господь заботится о нас. И ребята обленели, когда он мне сказал. Обленели, он богат человек. Можно его попросить. Он посмотрел на всех. Ну, там поговорил со мной о чем-то, у него были вопросы. Я там подиагностировал его. И он ушел. Приходит на следующий день, говорит... Вы когда поедете проповедовать дальше в России? Я говорю, ну, когда будут средства, поедем. Говорю, как Господь захочет, пока мы здесь. И он достает вот такую вот пачку, $100 купил. И говорит, вот вам на то, чтобы здесь пожить и поехать потом. И так и получилось. Нам ровно хватило, чтобы пожить и поехать. Но это еще не все. Это только начало, что я хочу сказать. У меня был один помощник, который нечаянно сбил насмерть ребенка. На машине ехал, ребенок подбежал под машину, и он ничего не успел сделать, он его сбил. Но тогда он не был моим помощником. Один раз мы ехали с ним вместе, и я увидел, как он спит за рулем. И я его остановил и говорю, ты не должен ездить на машине, ты убьешь человека, я это вижу. Он подумал, сказал, я не буду ездить на машине, не стал ездить на машине, все. Но потом ему сказали, что надо для Бога поездить на машине, он ушел уже от меня. Он ушел уже от меня, и он опять начал сел за машину и сбил ребенка на смерть. Через месяц, два где-то. И родители его откупили от тюрьмы. Там все было закрыто, дело все. Хотя ему дали срок 4 года. Он начал ездить со мной, как бы мы ездили, читали лекции и все прочее. Вот. И мы должны были ехать в Индию, он поехал делать визу, а того судью убрали с должности и как бы за взятки. И поставили нового, он поднял все дела и дал ему, как бы он в условном розыске был, этот человек. Но его не искали, но просто что имели в виду, что он в розыске. Как бы. На следующий день ему надо было получать визу, а в этот день он пошел в магазин за хлебом. Или за молоком. Магазин, короче, пошел. И милиция увидела, что он один к одному похож на преступника, который в розыске. Такая же шапка, такая же одежда, форма лица. Его взяли, как бы, паспорт у него попросили, пробили паспорт, увидели, что он в условном розыске. И даже не дали ему возможность пойти домой. Взяли его в машину и повезли в каталажку. Вот, и дали ему срок 2 года. И он мне сообщает, я в тюрьме. Все нормально, я в тюрьме. А мы в это время поехали в Индию. И он начал там, ну, как бы, людям рассказывать о том, как правильно жить надо. Его начали уважать. То есть все авторитеты уголовные начали считать его, ну, как бы, святым человеком, очень возвышенным. Его начали охранять от всех там. То есть спрашивали у него советы, видели, как он молится каждый день. Он вел там очень чистую жизнь. И начали, его попросили лекции читать о здоровом образе жизни. Потом, когда увидели, что он действительно такой серьезный человек, его перевели там куда-то в этот медсанчасть, что ли. И, в общем, он получил 2 амнистии, не буду вам долго рассказывать про его тюремную жизнь, он получил 2 амнистии. Когда мы сели на самолет, чтобы читать лекции в Алма-Ате, мне не хватило помощников, не хватало людей, чтобы помочь мне. В этот день... За день до этого его досрочно отпустили из тюрьмы, прошло ровно 1.5 года с того момента, как он сел, и с того момента, как мы улетели в Индию. Его отпустили досрочно, и в первый день, как мы только прилетели в Алма-Ату, он прилетел к нам помогать. У вас нет никаких закономерностей в том, что происходит? А? Вы не чувствуете закономерности во всем? Чувствуете, да? Я тоже чувствую. Нам всегда денег хватало ровно настолько, чтобы закончить одну программу, следующую программу начать. Но когда нам надо было ехать в Индию, в этом городе нам Господь давал денег несколько раз больше, чтобы мы купили билеты там и все прочее. Николай, я, может, что-то не так говорю? Он тоже ездил со мной. Максим Володин был, Николай, он до меня вместе ездил. Вот, все было вот так. Максим Володин пришел ко мне в рубашке и в ручках. Ко мне. Ничего мне не было. Он пришел ко мне и стал жить как монах у меня. Он жил со мной, вместе ездил 4 или 5 лет где-то. Когда он уходил, он взял брючки, рубашечку свою назад и пошел. Он ничего не принес, ничего не взял. То есть он такой человек, то есть абсолютно бескорыстный человек. Вот. Я абсолютно убежден в том, что такая жизнь является самой лучшей, самой правильной. В этой жизни нет беспокойства о деньгах. Как только я начал жить такой жизнью, а это произошло 18 лет назад, с этого момента я никогда не думал о том, как зарабатывать деньги. Никогда. У меня не было никаких идей думать об этом. Теперь посмотрите на свою жизнь. Вам приходится каждый день думать о том, как зарабатывать деньги. По какой причине, знаете? Потому что если человек хочет сам заботиться о себе в жизни, Бог заботиться о нем не будет. А если человек дает возможность Богу о себе заботиться, значит, ему не надо думать о своих деньгах. Понимаете, о чем я говорю? Как перейти на такой способ существования? Для этого надо понять, что свою жизнь надо посвятить святости. Означает, не имеется в виду, что вы бросаете работу там и все прочее. Жизнь человека — это его желание, настрой, идеи и мысли. Понимаете? То есть самое главное время в течение дня — это утреннее время. Большинство людей живут в невежестве. То есть утром они предпочитают спать. То есть они живут во сне. Утреннее время самое главное. Те люди, которые встают пораньше, они идут на рыбалку или идут на работу. То есть они посвящают свое утреннее время работе или развлечениям. Но человек утреннее время предназначено для молитвы. Человек должен посвящать Богу утреннее время. Потому что утреннее время — это то же самое, что рождение. Каждый день является экзаменом в следующей жизни. Каждый день человека. Утром мы сдаем экзамен следующего рождения. Кем родишься, тем и будешь, понимаете? Если человек родился человеком, он уже собакой не станет сразу. Он может жить как собака, как бы. Даже может похож быть на собаку в человеческом теле, но уши не вырастут, понимаете? То есть человеческое тело все равно дается на целую жизнь. Поэтому утреннее время является самым главным в жизни. Почему? Потому что ты получаешь новое тело. Экзамен на новое тело сдаешь каждое утро, понимаете? Если человек утром занимается духовной практикой, это значит, в следующей жизни, всю жизнь он будет заниматься духовной практикой. День человека — это его зрелый возраст в следующей жизни, а вечер человека — это его старость. Как человек проводит вечер, так он будет жить в старости в следующей жизни, и так он будет оставлять тело, как он будет засыпать. Если он засыпает с мыслями о Боге, значит, будет с мыслями о Боге тело оставлять. Утро — самое главное время. И что надо делать утром? Утром надо помогать святому человеку в его миссии. То есть надо садиться и молиться за него. Не за себя, а за него, чтобы у него все было хорошо. Есть другой вариант. Это выполнять его наставления, тоже помогать в миссии. Можно помогать, чтобы у него было все хорошо, а можно своей жизнью ему помогать. Есть два варианта служить святому человеку. Тот вариант хороший. Кому больше что нравится. Но в молитве лучше не за себя молиться. Это уже проверено. Что в молитве лучше молиться, чтобы у него все было нормально, как служение. То есть ты свою молитву, свои желания отдаешь ему, понимаете? Я как-то молился, своим духовным учителем молился, чтобы у него все было нормально. То в один день чувствую, моя молитва не идет, как обычно. Вот я вот отдаю свои силы и чувствую в этом большую пользу. Но в этот день она не шла. И я думаю, что-то не то, что-то я не так настраиваю, что-то вот меня хочет духовно учить чего-то другого. И я начал думать, что я такой грешный, что мне надо менять свою жизнь, что я должен лучше жить, правильнее, чище. Я почувствовал, что мой духовный учитель считает это своей миссией, чтобы моя жизнь стала чище. И тогда я начал, для того, чтобы у него все было нормально, молиться о том, чтобы я жил чище. Я это делал для него. И я начал чувствовать, как меняется моя судьба реально от такой молитвы. Когда сам духовный учитель просит, чтобы ты жил чище, тогда ты можешь уже легко молиться в эту сторону, потому что это бескорыстная молитва, ты делаешь это для него опять, а не для себя, понимаете? Такой уникальный опыт я получил. То есть я молился для него, чтобы моя жизнь была чище. Понимаете? И у меня менялось сознание прямо на глазах, потому что милость всегда сильнее действует, чем То, что человек хочет сам. Даже смотрите, вот такой опыт. Вы можете молиться очень долго о своем здоровье, всю жизнь. И оно, может быть, будет чуть-чуть получше. Это факт. Не отвертку принесли все-таки или нет? Потому что мне не нравится таким микрофоном читать. А? Надо сделать, чтобы нормальный микрофон был. Нет, нельзя. Слушайте дальше. Но если человек начинает молиться за другого человека, то это работает немедленно. Представляете, молитва, направленная не на себя, работает быстрее в 10 раз, в 10, в сотни раз. И неужели вы думаете, что если вы молитесь за здоровье другого человека, неужели вы думаете, что ваша жизнь от этого лучше не станет? Понимаете, если человек что-то делает, доброе дело, это доброе дело влияет также на него. Но как это влияние происходит, мы не знаем. Я не знаю, как происходит то, что я не забочусь о своих финансах в жизни. Я не забочусь, я не хочу даже думать об этом. Мне противно просто. И даже если у меня не будет денег, я все равно о них принципиально думать не буду. Почему? Потому что Бог сам решает, сколько у меня будет денег. Зачем я об этом буду париться? У меня есть много дел в этой жизни, много о чем надо думать. Например, о вас. О том, чтобы вы получили качественное знание в вашей поездке, чтобы она ценной для вас была. Вот у меня о чем надо думать, а не о чем-то другом. Понимаете? Так должен жить человек. Я считаю, уверен в этом на 100%. И так жить хорошо. Эта жизнь полна любви. Она приятная такая жизнь. Нет проблем. Я видел, как чистым, возвышенным душам Бог дает миллионы долларов на то, чтобы строить храмы. Миллионы долларов. Представляете? Не 5 рублей, не 10. И эти люди ни копейки из этих миллионов не берут себе. Ни копейки. А иначе бы Бог не давал. Не верите?
Верю. Но не очень.
Ну ладно. Итак, есть другая жизнь. Я вам не рекомендую отказываться от работы. Это неправильно. Это неправильно так жить. Вам не надо отказываться от работы. Не надо отказываться от семейной жизни, уходить в монахи. Это тоже неправильно. Это глупо. Потому что Господь сам решает, когда кто куда уйдет. Мы не должны париться об этом и думать о том, что мы должны куда-то уходить, что-то делать там.
Ну, отвертку-то надо... Такая была, но она как бы... Плоская,
да? А, есть, да? А, ну все так. Вот. Просто надо понять такую вещь, что есть два способа направлять свои усилия. Одни люди направляют свои усилия. Почему так? Почему два способа? Потому что
микрофончик. Вот. Теперь ты будешь стоять правильно.
Звук это вам звучит, сейчас лучше стало, да? Смотрите, такой момент важный. Одни люди свои усилия. Наше желание является главной силой в этом мире. Вы знаете об этом? Главной силой. И желание, направленное на то, чтобы взять себе. Этим желанием обладают 6 миллиардов человек. Ну, просто чисто законно медику посмотрите. 6 миллиардов человек хотят взять себе. И вы попадаете под раздачу. Вы попадаете в эту ситуацию, в эту же ситуацию. И тянете из той энергетической структуры, с которой уже многие тянут. Получается очень большая плотность, так? Можно пупок порвать. Так или нет? Теперь... Вы начинаете свое желание направлять на то, чтобы Святой человек получил больше сил для того, чтобы распространять свою миссию духовную. Туда, как было желание направлять. Это желание становится очень востребованным. Там, очень востребованным. Вы будете чувствовать, что вы... Я когда молюсь в это время, у меня секунда... Я боюсь секунду потерять. Я чувствую, насколько я нужен там. Я боюсь секунду потерять, чтобы отвлечься на что-то. Там очень нужно все это. Желание приобретает огромную силу и нужность. Оно начинает действовать в очень важной сфере, потому что жизнь святого человека в миллиарды раз ценнее, чем жизнь обычного человека. Если в него вкладывать силы, то эти силы в миллиарды раз сильнее начинают быть востребованы в этой жизни. В результате... И самое главное, что никакого сопротивления. Никто не против этого, понимаете, это только за. Никто не будет перетягивать, понимаете? В результате человек копит очень быстро благочестие такой деятельности. А есть один закон. Если у человека есть определенное благочестие, никто не имеет права лишить его возможности получить от этого какие-то плоды. Никогда человек не может, никто никогда, судьба никогда не сможет противостоять тому, кто имеет достаточно благочестия, чтобы получить этот плод. Допустим, если у женщины по судьбе положено мужа, положено, от нее будет такая сила исходить, что она будет рубить на повал мужиков. Мужики будут вот так стоять. Вот приходит время, допустим, женщине пора выйти замуж, девушке. И мужиков рубит на повал. Вот те, которые подходят ей по конституции, их просто рубит всех. Она может выбирать. Она выбирает, кто из них будет моим мужем. Почему? Потому что у нее есть такое благочестие выйти замуж за хорошего человека. Она может выбирать. Ну вы, девушки, задумались, да? Что-то у меня не так почему-то, Олег Иначе. Наверное, не хватает благочестия, так? Если не хватает благочестия, не парьтесь тогда, не парьтесь. Не надо, вот эта скупость сердца в чем заключается? Течет слюна постоянно. Ну, Олег Геннадьевич, я хочу замуж, хочу Олег Геннадьевич, ну замуж, Олег Геннадьевич. Слюна течет постоянно. Результат какой? Противоположный. Чем больше слюна течет, тем меньше шансов выйти замуж. Потому что благочестие кончается от желания. Желание никуда направлено. Оно не повышает благочестие, а наоборот тает от него благочестие. Скупцы, женщины и мужчины будут всегда страдать. Люди, у которых нет скупости в сердце, или они пытаются победить ее, а ее она есть у всех, это нормально, иметь скупость. У меня тоже ее полно. Я просто пытаюсь с ней сражаться. Мы почему здесь рождены? Потому что здесь место для скупых людей, земля. И мы должны в этом направлении двигаться. Надо победить в себе скупость, отдать свои силы святому человеку. Благочестие придет само назад, благочестие придет, все будет как надо. Жизнь. Само по себе. Вот устраивает такой вариант жизни. Есть только одно условие. Надо победить в себе зависть к духовным людям. Мой опыт показывает, самый лучший способ побеждать в себе зависть духовно настроенным людям, это изучать духовные направления, которые не являются твоими. Вот сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, под суфийскую музыку. Кто из вас не суфисты, поднимите руку. Есть суфисты? Кто суфисты, поднимите руку. Вот есть один человек. И сейчас мы будем не для него, а для нас. Потому что ему это естественно, этому человеку. А нам, всем остальным, неестественно. Мы будем желать счастья под эту музыку, чтобы победить себе в зависть. Зависть к другому духовному направлению, не нашему. Хорошо? Потому что это важное условие милости Бога. Понимаете? Бог не любит давать милости тем, кто постоянно ворчит на другие духовные традиции. Вот таким людям милости не будет. Понятно? Потому что идти к Богу с завистью невозможно. Хоть чуть-чуть сердце сидит, значит никакого пути к Богу не будет. Наша цель – мысленно кланяться этим людям. Сейчас будет хор целый. Мысленно кланяться этим людям. Желать им счастья. И чтобы у них все было хорошо в жизни. Чтобы их духовная жизнь развивалась. Забыть про себя надо в это время. Понимаете? И еще. Когда вы почувствуете счастье от того, что вы делаете, не надо думать, о, блин, счастье, классно. Не надо думать об этом. Надо побеждать счастье. На этом пути самое главное препятствие – это счастье. Обычно мы ждем, когда счастье придет, да? Но на этом пути самая главная проблема – это счастье. Оно приходит слишком быстро. Если ты начинаешь кланяться святому человеку, счастье сразу раз и приходит. И оно сразу сшибает с ног. Блин, как хорошо. Все, концерт закончен. Предъявите билет. Что я мог сказать в ответ? Понимаете, то есть все билеты проданы. Вы не получаете допуск в ту сферу. Человек не может там находиться. Надо поэтому всю решимость свою, какая только есть, отдать, чтобы мое желание дошло до туда. И чтобы оно дошло, надо кланяться и просить милости у этих людей. Кланяться и просить, пожалуйста, можно я сделаю так, чтобы у вас было все хорошо? Потому что мы недостойны думать об этом. Понятно, да? Ну что, слушаем? Все садятся прямо, настраиваются на серьезный лад. Наша жизнь пошла по правильному руслу. Вы вчера это почувствовали, так? Что-то в жизни поменялось как будто. Русло другое в жизни, так? Поднимите руку, кто почувствовал. Потому что вчера очень у нас важное было занять экзамен нашей судьбы.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Сейчас вы пытались достигнуть милости святого человека. Но один человек благословил вас всех за это. Так? Я правильно сказал состояние вашего сердца или нет? Женщина, вот. Что вы благословили всех этих людей. Вы почувствовали, что они очень хорошие люди. Так это или нет? Она просто всех любит. Все. Кто-то что-то хочет сказать, что он делает. У нас с вами практические занятия. Надо пытаться правильно действовать. Это очень сложная наука. Кто-то что-то скажет, не бойтесь, если вас подругают. Да? Что должно последовать. Человек думает, что он сам так делает, думает, что это самовнушение. На самом деле, я вам расскажу просто, я не все вам докладываю, что когда человек начинает сильно хотеть, чтобы у святого человека все было нормально в его миссии, чтобы он ее развивал, когда человек сильно это хочет, он первое, что он чувствует, что его желание, оно никак не учитывается. Ну что, как будто он бесполезный в своем желании. И тогда он начинает прилагать усилия к тому, чтобы святой человек принял его желание. Он начинает кланяться все ниже, ниже, ниже. И в какой-то момент он чувствует, что его желание принято. И в этот момент, самый момент, когда он начинает чувствовать себя в стопах святого человека, в этот момент его пространство внешнее начинает уменьшаться. И он начинает чувствовать себя маленькой крупиночкой. Если вы будете продолжать эту практику, вы потом почувствуете, что эта маленькая крупиночка находится вот здесь. Я вам показываю точно место. Вот здесь. Вот здесь. Да, пожалуйста. Супер. Очень хорошо. Вы достигли прямо хорошего результата за один раз. Это... Да. Я сейчас просто перескажу, что она сказала. Она сказала, что сначала я пыталась, вот это, не чувствовала возможности. Потом я начала просить милости. Она достигла стоп этого святого. Сразу же уменьшилось в размерах. Это происходит само, это не самовнушение, это результат правильной практики. Потом дальше она почувствовала, что действие этого святого в данном случае, это песня. То есть она не знала больше, что делает этот святой. И она хотела помочь его в песне, начала желать ему счастья, чтобы у него в его воспевании имен Бога был успех. Ну то есть начала в этом направлении двигаться. Это очень, очень мощное продвижение. Да? Она начала складывать коробочки. Вот это вот ощущение, что ты каждый звук отдельно. Это означает, что человек входит в пространство шабды уже. Что такое шабда? Это духовный звук, который имеет огромную силу влияния на судьбу вообще человека. Духовный звук ничего общего не имеет с материальным звуком. И он очень востребован в духовном пространстве. Когда человек создает духовный звук, то он идет отдельными порциями, и эта каждая порция имеет огромное значение. И у нее эта ассоциация вызвала, что коробочки она складывает вот эти вот. Но на самом деле это уже вход в духовное пространство пошел, такой вход в эту, шабду, то есть в отношении с этим звуком, да?
Ну, сначала мне так сразу хотелось понаслаждаться тем, что мои коробочки расходятся, но я тут же переключилась на то, что...
Она почувствовала, что коробочки востребованы там и не расходятся. И этот момент, это не смешно, слушайте дальше. Вот этот момент, когда ты чувствуешь, что там твое желание начинает быть востребовано в этой среде, это вызывает такой вид счастья, который вообще никак нельзя почувствовать в земной жизни обычно. Это необычный вид счастья, и от него очень трудно оторваться. Но она последовала наставлениям и не начала, не думала об этом.
Я пошла в сад, ну, я им глаза видела, что они, ну, уходят, и нападала. Ну, так очень удобно получается, что ум никуда не скачет. То есть,
вы получили милость. Вы поняли, как это делать. Бог вам дал такую милость. Теперь вам надо дальше следовать этой практике. Уже в отношении с своим духовным учителем. Вот такая. Потому что Бог любит, когда человек не завидует. Если он даже в чужой духовной традиции готов так делать, то в своей ему будет это делать очень легко. Кто-то еще что-то хочет сказать? Неужели вам нечего сказать мне? Да?
Сначала я сконцентрировался на звуке. Потом появилось такое ощущение, что грудь заполняет свое пространство, этот человек заполняет пространство. Я попросил у него, чтобы он принял мою молитву, просил Бога, чтобы он дал этому человеку силы выполнить самым лучшим образом свое предназначение.
И
вот в конце появилось такое ощущение, как будто вот такая какая-то энергия, ну, вот у меня есть, ну, и я попросил, ну, чтобы этот человек принял мою энергию, ну, то, чем я могу ему помочь.
И?
Ну, я чувствовал вот гармонию, как-то, ну,
для... Бентем заниматься. Понимаете, вы вошли в равное отношение с этим святым человеком. А надо было входить в отношения крупинки, которая беспомощна, которая ничего общего с такой святостью не имеет. То есть надо было мысленно уменьшаться, надо было в стопы лезть. Не в равных, как бы, не отдавать ему напрямую. Он как бы просто вам показал вашу красоту в результате. Почувствовали себя очень хорошо, что я нужным делом занимаюсь. Но это не то, что надо было почувствовать. Сравните ее опыт с вашим. То есть она себя почувствовала душой в одну секунду, понимаете? Это многие святые тратят много времени на то, чтобы себя почувствовать вот этой вот крупинкой, которую она почувствовала. Она это сделала в секунду, потому что она правильно настроилась. То есть нужно понять, что мы ничего общего со святостью не имеем. Но если я вас ругаю, вы не обижайтесь. Я не ругаю, я пытаюсь вам объяснить. Люди не поднимают руки, они боятся, что их отругают, что они так думают. Надо бояться этого. Смотрите. Надо победить в себе вот это ощущение, что я востребован. Надо кланяться. И в какой-то момент, когда вы искренне будете кланяться, первое ощущение будет, что ваше желание никуда не уходит. Это правильно. Правильный путь. Если вы чувствуете, что сразу желание пошло этому святому, я желаю вам счастья, типа я круче, чем ты, получается. Неправильный путь. Это обман. Человек может в иллюзорном пространстве находиться. Там нет силы никакой. Это просто самообман. Как если человек занимается самообманом, пожеланием всем счастья, то у него пожелание всем счастья становится вот таким. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, все в меня идет. Не в святого человека, а в меня. Все возвращается назад. Он отфутболивает наше пожелание. Он не берет его себе. Он говорит, если ты такой еще возвышенный, оставайся им. Нет проблем. Никто не против этого. Надо двигаться в сознании вниз. Еще кто скажет свой опыт? Делитесь опытом, это поможет разобраться в вопросе, да?
Угу. Я когда услышала первые звуки Алла, вначале чуть не ушла туда. Было трудно сосредоточиться на ее голосе, потому что Алла меня очень, ну, значимый звук. А когда сосредоточилась на желании счастья, увидела, ну, протасующие сутки, я увидела, что это не один человек, что это много. И бросилась к ним в ноги и почувствовала, что они по мне, как по пылинке танцуют.
По пылинке, почувствовала себя пылинкой.
Ну, это для меня как бы привычное сейчас состояние. После этого меня вынесло на встречу с моей Почему-то, когда я видела, я знаю, что это моя гуру, но я видела предложение ее фигурка. Они как-то для меня слились в одно. Потом я оказалась снова в круг танцующих, но не мною, не было ни тела, даже души не было. Я чувствовала себя звуком, какой-то волной.
Но вы должны, не должны были сильно отдаваться этим ощущениям, куда вас несет. Вы должны были отдавать звук.
Да, да. Именно это. У меня потрясло то, что я перестала быть собой.
А вы не знаете, кто вы. Мы не знаем, кто мы. Мы считаем, что мы вот это вот, вот все, что здесь происходит. Но мы не это на самом деле. Мы другое. Мы то, что вы делали. Вот мы являемся той жизнью. Наше естественное состояние – жить там. То есть, смотрите, она все время отдавала свой звук. Но она рассказала, что с ней произошло. Она сначала попала в ноги этих суфиев, которые танцевали. Потом она уменьшилась в размерах. Потом она попала к своему наставнику, своей наставнице вместе с наставником. И так далее. Столько событий произошло внутри, без ее воли. Это произошло само собой. И она продолжала отдавать, понимаете, этот звук. Потому что эти события будут идти и дальше. Но не надо на них сильно обращать внимание. Потому что это обычная, нормальная жизнь. Если человек идет просто по улице, он на это сильно обращает внимание? Нет. Так и там все вот эти события, которые необычные происходят, это нормально. Это просто обычная жизнь. Понимаете, не надо сильно на этом зацикливаться. Надо зацикливаться на одном, что я должен быть востребован и полезен в этой среде, иначе там жизни нет. В этой среде нет возможности жить по-другому, кроме как отдавать. Душа не может жить в том пространстве, не отдавая. Как только она перестанет отдавать и начинает наслаждаться, она попадает опять в то пространство, в котором она всегда здесь находится, в этом мире. Еще кто-то что-то хочет сказать, да? Правильно говорите. Вы почувствуете, что все души. Хорошо. Замечательно. Но даже это не является главным. Главное – это то, что надо продолжать отдавать свое желание святому человеку. Несмотря ни на какие ощущения. Они не должны нас соблазнять. Ну ладно, хорошо. Мне понравилось, что столько людей выполнило блестящее мое задание. Все остальные изучают, да, тему, слушают, как происходит, изучают, пытаются. Сейчас опять будем молиться уже в православной традиции и пытаться отдавать. Хочу вам сказать такую вещь, что имя Бога является самой важной вещью в этом мире. Ну, то есть самое важное, что есть в этом мире, это имя Бога. Только просто повторяя имя Бога, человек может достичь самых больших высот во всех видах деятельности. Даже если у него есть большие желания и амбиции в этом мире, просто отдавая свой звук имени Бога и поклоняясь человеку, который служит этому имени Бога, мы можем легко достигнуть всех желаний, какие только есть в этом мире. И нам покажется, что эти желания глупые. Мы увидим, что нет смысла такую силу тратить вот на это все, что здесь достижимо в этом мире. На то, чтобы выйти замуж, родить ребенка. Все это естественным образом будет получаться само у человека, который хотя бы чуть-чуть касается имени Бога своим сознанием. Чуть-чуть хотя бы. Чуть касаться означает что-то сделать чуть-чуть. Чуть-чуть что-то сделать для святого человека. Чуть-чуть. А если что-то много делает для святого человека, значит его жизнь будет идти в другом ключе. Это значит, что он поймет, что не надо тратить время на пустое вот это вот то, ради чего люди убиваются здесь в этом мире. Это все пустое, пустая трата времени. Я приехал в Москву 6 лет назад для того, чтобы давать людям знания через телевидение. Я еще тогда не понимал, что это было желание славы, это не было желание духовное. Я не понимал этого. Но мне казалось, что это очень ценно, важно, чтобы люди через телевидение слушали мои какие-то там передачи, лекции. Я пошел в этом направлении убиваться, то есть я пытался как бы двигаться очень. И готов был на все ради того, чтобы была своя передача. Прошло время, и я понял, что это материальное желание, это не духовное желание. Я оставил Москву, уехал оттуда. И начал просто думать о том, чтобы служить людям, служить Богу. И в один момент моему помощнику позвонила женщина с Первого канала и сказала: «Я хочу поговорить с Олегом Геннадьевичем. Мы хотим сделать передачу по его веде, мы хотим, чтобы он был как бы главным лицом, там, ведущим». Он сказал: «Ну хорошо, мы подумаем, посоветуемся с Олегом Геннадьевичем и скажем вам свой ответ». Когда она услышала такие слова, она вошла в гнев. Она сказала ему: «Если Олег Геннадьевич в течение часа не позвонит мне, то мы найдем другого ведущего, потому что вы ведете себя как идиот». Сейчас она ему ответила. Он позвонил мне и сказал: «Да, конечно, не надо ей звонить. Пускай она найдет другого ведущего, потому что мы не такие идиоты, чтобы с ней связываться». Понимаете, о чем речь идет? Что это все просто купание в дерьме. Понимаете, вот это все вот купание просто в дерьме. Все. В этом нет ценности никакой. Если Господь что-то хочет от человека, он легко может занять человека в этой деятельности. Без всяких телевидений, там, без всего остального. Понятная идея? Поэтому все легко достижимо в этом пространстве духовном, в котором я пытаюсь вам познакомить. Я сам серьезно совершаю серьезные попытки, чтобы достигнуть этого пространства. Я такой же, как вы, человек, точно так же. У меня мои попытки ничтожны, мои возможности ничтожны, и достижения в этой области тоже ничтожны. И мы с вами вместе поэтому будем сейчас двигаться в этом направлении. У нас одинаковые условия. Так. Вот есть тут одна фраза: «Прими меня». Ну, тут много разных, как бы, песнопений. И вот мне понравилась фраза «Прими меня». Значит, мы будем слушать это. Это значит сигнал Бога. Я не знаю просто о чем, но мне понравилось «Прими меня». Это идея хорошая.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья,
Все, можно сесть. Так, надо на всех лекциях, наверное, надо это делать. Ну вот, наш сегодняшний тренинг закончился. Вам понравилось? Рассказать уже поздно, уже у нас 39. Мы в следующий раз запомните, что вы почувствовали. Начнем с этого, следующую нашу последнюю лекцию. Мы послушаем еще несколько духовных учителей завтра в нашей духовной традиции, если вы не возражаете. Нормально? Я думаю, что в следующий раз я подготовлюсь лучше к этому семинару и буду показывать фотографии тех личностей, которые как бы голос, который принадлежит. Ну, слайды мы будем показывать, чтобы вы могли медитировать на них. Хорошо? И еще я хотел сказать такую вещь, что мне вчера подошли и сказали, что я вот не могу пока, ну, как бы на других традициях духовных своего, ну, на наставников медитировать. Мне всегда вспоминается мой духовный учитель, когда кто-то поет. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Это правильно. Это означает, что человек движется в этом направлении. Но когда человек проходит определенный путь, то ему легко уже настраиваться на всех. Потому что с определенного момента человек идет своим духовным путем, но чужие, другие, не чужие, а другие традиции для него не становятся чужими, потому что он чувствует там присутствие Бога. Понимаете? И это то, чего мы должны достигнуть в своей жизни. Это очень важно. Тогда все секреты из сердца выходят, в жизни становится очень легко. И кто-то начинает ругаться, допустим, на другие духовные традиции, ты начинаешь видеть, что этот человек просто немножечко невежественный, что придет время, и он перестанет этим заниматься.